разобраться в этом инциденте. При этом в Беларуси надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через страну. 23 мая основатель телеграм-канала «Некта» Роман Протасевич был задержан в Минске после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании, следовавшего из Афин в Вильнюс. Борт совершил вынужденную посадку в аэропорту в белорусской столице.
И также сообщил имеется в виду газете «Комсомольская правда», естественно.
Софии Сапеги.
Не радио.
Хроники коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали появление нового опасного вируса. Он потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем ковид. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что главным драйвером пандемии считается отсутствие международной солидарности и желание обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. Ну а в мире коронавирусом с начала пандемии заразились уже более 166 миллионов человек, скончались 3,5 миллиона.
Спорте.
«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Это 51-летний португальский специалист Руй Витория. Контракт рассчитан на 2 года. 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доминика Тедеско попрощался с болельщиками после матча команды с «Химками». Это была последняя домашняя игра немецкого специалиста во главе красно-белых. После матча 19-го тура «Зенит» «Спартак» Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Он возглавлял его с октября 2019 года. Срочные новости читайте на самом популярном сайте runetakp.ru.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Даже не знаю, как вам сказать, но Надана Александровна в восхищении. Восхищение уже несколько часов, и все никак в себя прийти не может. Друзья мои, ну, во-первых, «Комсомольской правде» 96 лет. Вы сегодня уже много раз это слышали, послушайте еще раз. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда Дмитрий Юрьевич Пучков только-только родился, комсомолке было уже 37 лет. Друзья мои, она была женщина в самом расцвете сил. Дмитрий Юрьевич, подсчитывали комсомолку-то, когда в школу ходили, например?
А как же? Я был коммунистический ребенок, жил в коммунистической стране. И газету Коммунистического союза молодежи я почитывал, как и все остальные.
Вот видите, друзья мои, все сошлось в одно. Ну, главное, из-за чего лично я в восхищении, и еще, наверное, не скоро отойду, тут, значит, произошла история леденящая кровь. 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя телеграм-канала «Некта» Романа Протасевича. Значит, как все это было? Значит, накануне поступило сообщение о возможном минировании самолета Ryanair. В небо для сопровождения дежурный экипаж был поднят МиГ-29. Самолет совершил экстренную посадку в Минске, и вот на борту находился как раз-таки Протасевич, которого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, учитывая статьи, которые ему вменяют. Правда, сейчас западное сообщество, сотрясаясь, говорит: не-не-не, его ждет смертная казнь. И все бы ничего, но тут, значит, нам, неравнодушным гражданам разных стран, белорусская сторона решила объяснить, что же все-таки произошло и из-за чего был посажен самолет. И вот, значит, сделал заявление Антон Сикорский, директор департамента по авиации Минтранса Беларуси. Давайте послушаем.
На электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
Ну, давайте так, без 100 грамм тут точно не разобрать. Дмитрий Юрьевич, наливайте и объясняйте, что мы видим.
Ну, вы как-то странно, как обычно, говорите о каких-то предполагаемых бомбах. Поступил звонок, что самолет заминирован, там лежит бомба. Власти с подобными вещами. Давайте все это, спецслужбы и милиция сядут и будут ковырять в носу. Возможно, шутят. Это предположение, что там лежит бомба. Вот как вы считаете?
Как правда в это верите? Подождите, причем
тут ваши вопросы по вопросам пишет. Веры, Надана, идите в церковь, там вашу веру, так сказать, правильно окормлять будут. Это не вопросы веры. Например, в город Санкт-Петербург, например, так. С территории Украины годами звонят, годами сообщая, что заминированы наши торговые центры. И годами людей выводят на улицу по 4, по 5 раз в месяц. Вы можете представить, какие убытки несет торговый центр, расположенный в центре Питера, когда из него вот так, из ресторанов, из магазинов, не заплативших, без разницы, бегом на улицу, бегите, здание проверяют на предмет минирования. Как вы считаете? Это предположимо, мин не находят, но эти скоты с территории Украины звонят постоянно, и вопрос не решается, потому что эти скоты действуют под крышей тамошней СБУ. Невозможно решить вопрос. Никак, ни за деньги, никак.
Хорошо.
Вообще.
Верой приложили?
Ну, давайте дальше, да, вот давайте. Звонят и говорят, самолет заминирован. Вот как вы думаете, как должны реагировать власти? Надо ли сажать этот самолет или не надо? Вообще-то там люди сидят, его могут взорвать. Этот самый самолет, его надо по правилам воздушным посадить. Зачем поднимать? Ну, давайте для начала...
А еще Протасевича вот. Посадить, да. Там и самолет надо было посадить, и Протасевича.
Минуточку. Как только вы лично докажете, что это звонило белорусское КГБ, вот тогда будет разговор.
Секундочку.
Если вы не
я
можете...
Я ничего доказывать здесь не должна.
По вопросам веры надо ходить в церковь, еще раз говорю.
Хорошо.
Да, подобные вопросы устанавливает только следствие. Заминированный самолет, все, это все воспринимается серьезно. Поднимайте в воздух авиацию, потому что он, например, может прилететь, этот самолет, например, в атомную электростанцию, например, а этого допустить нельзя.
Заминированный, я согласна, самолет может прилететь куда
можно
угодно.
Я договорю. Ну, так. Если вы мне вопросы задаете, давайте я буду отвечать.
Давайте.
Если мы с вами беседуем, я вам вопросы задаю, тогда вы будете говорить вместо меня.
Давайте.
Взлетел истребитель, сопроводил его до аэродрома. Посадили самолет благополучно в соответствии со всеми правилами международной безопасности. Именно так и должны были поступить белорусские власти. А то, что там оказался какой-то Протасевич, который как обезьяна кривлялся, вы меня никогда не достанете, ну, это предмет для отдельного смеха. Летаешь на каких-то дешевеньких рейсах из каких-то там Афин. Кстати, что он там делал? С Тихановской беседовал, которая там встречалась с послом США, с этим, с Джеффри Пайетом, да? Задания свежие получал или что? Видно, не платят совсем за работу-то против своей страны, что ты на такой дешевке летаешь. Смешно. Приняли его дальше. Ну, и правильно сделали, да. Это ж сволочь и нацист. Это человек, готовивший вооруженный переворот в Республике Беларусь. Что, по-вашему, с таким мерзавцем и террористом, что должна делать власть? Расскажите, пожалуйста.
Вот смотрите, то, что Протасевич действительно не устраивает Белоруссию и правящую власть, это очевидная история. Тут не знаю, кем надо быть, чтобы говорить «нет», они его прям в десна обожают. Мой вопрос, коль уж вы меня, так сказать, по вере решили окропить святой водой, хорошо, вам не кажется, что... Ваше объяснение, да, что вот да, Минск интересует персонаж
Протасевич. Это не мои объяснения. Это не мои объяснения. Дайте когда договорю. Кажется, надо креститься. Это не мои Господи, объяснения. Боже, мы говорим про то, чего может доказать следствие.
Покричусь обязательно.
Вот как только следствие докажет, тогда да.
Так вот.
А вот тут давайте говорить. Вот вы предполагаете вот это. Я вам скажу, да, можно предполагать.
Вопрос,
надо, безусловно.
Вопрос.
Вы имеете полное право предположить.
Чего я там да. предполагаю, заложено в вопросе. Итак, вопрос. Вот если бы... Минская сторона озвучила то, что сказали бы вы, например, сейчас. Да, вот нас интересует Протасевич, мы считаем его опасным для безопасности нашей страны, мы считаем, что он связан с террористическими группировками, например, Азов. Да, мы посчитали правильным провести спецоперацию, посадить самолет, чтобы его задержать. Зачем надо было вплетать Хамас?
Вы как-то странно на это смотрите. Это не детский сад. Это в детском саду можно говорить. Да, вот такое КГБ у нас хитрое. Вот такое КГБ хитрое. Вот мы вот так вот ловко поступили и так сделали. Нет. Это называется, уж если на то пошло, это называется спецоперация, в рамках которой... Секретная. В рамках которой проведены вот такие-то действия, о которых вы, возможно, догадываетесь или что-то предполагаете. Для того, чтобы это доказать, надо проводить следственные действия, находить того, кто звонил, звонил ли, выявлять, где это, что это, откуда. Понимаете, вы этим вообще не озабочены. Точно так же, как какие-нибудь американцы. Это Лукашенко все устроил. Докажите, докажите, что это устроил Лукашенко. Не можете, значит, вы лжете. Вот так вот получается.
То есть
всегда.
Нужно принимать за чистую монету историю про Хамас.
Нет, не нужно письмо. Принимать за чистую монету. Надо доказывать то, что считаете истинным вы. Доказывать.
Хорошо,
надо.
А кто это будет заниматься вот расследованием
Никто.
Этой истории?
Никто не будет заниматься. Вот у нас есть отличный пример, как так называемые украинские власти завели в зону боевых действий пассажирский самолет, который там сбили. Вот тут примитивный вопрос. Кто виноват в том, что сбили голландский самолет? Я вам сразу отвечу. Тот, кто запустил самолет в зону боевых действий. Никто другой. Вопрос. Сколько лет продолжается следствие? Там все понятно вообще. Там все понятно, предельно ясно. Откуда пускали ракету, кто пускал, куда она попала, поражающие элементы, обломки самолета. Все предельно ясно. Как там с результатами следствия? Отвечаю. Никак. Главное в ходе следствия не выйти на самих себя. Поэтому никаких следствий они там проводить не будут. Они сразу начинают орать. Что тогда было, как вот только самолет еще до земли не долетел, а уже газеты вышли с заголовками «Путин убил наших детей». Вы не помните такого?
Да я прекрасно помню.
Я вот прекрасно того помню. Да, это лично он был виноват. Лично он отдал команду. Я не знаю, ракету, наверное, сам пускал тоже с территории Украины. То есть, вот этот бред, а это откровенный бред, пропагандистский, всегда воспринимается за чистую монету. Зачем этому способствовать?
В этой истории с Романом Протасевичем вы допускаете, что спецоперация белорусской стороны делалась без прямого участия Лукашенко?
Как такие вопросы задавать можно?
Я ж вот не так, вслух.
Я ж не стою за спиной у Лукашенко. Вот не стою за
как
спиной.
Как вы считаете, если возможно, что
в обход первого лица? Если вы можете это доказать, ну, наверное, да. Не можете, но это просто смешно.
Давайте так, мы с вами не в суде. Мы с вами размышляем вслух.
Я не склонен к сплетням. Я когда-то в уголовном розыске трудился. Тем меня более. По-другому учили подходить ко всем этим вещам. Можете доказать? Ну, тогда да. Не можете, молчите.
Но допустить, что это было в обход первого лица, такая спецоперация, можно, конечно, но
там
довольно
что,
затруднительно.
Взорвали, кого-то убили.
Нет? Слава богу, никого не задержали.
Никого не убили,
но задержали.
Если нет, то участие первого лица для этого не требуется вообще.
А как вы думаете, хотя ладно, я уже примерно знаю, что вы ответите на этот вопрос, поэтому не буду его задавать. Задам другой. Как вы считаете, Роман Протасевич действительно был настолько опасен для Беларуси?
Человек... Первое, ну же главное, кто это такой?
Хорошее начало, так.
Да, кто это такой?
Главный редактор телеграм-канала Дмитрий
Ильич. Да, откровенный мерзавец и нацист, который ездит в нацистскую Украину, там участвует в крушении памятников Ленину. То есть, это откровенная русофобская тварь. После этого он трудится в батальоне нацистском «Азов» для того, чтобы убивать
русских. Пауза, и мы продолжим про Протасевича.
«Война и мир». Сказано.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» про совмещение политики с пчеловодством.
Моя семья, у нас в трех поколениях 10 педагогов, и все, и прадед, и дед, и отец, все его братья, и мой тесть занимались пчелами. И у меня большая пасека вместе с моим другом Александром Петровичем Тарнаевым. Я продолжаю традицию отца. Отец вернулся с фронта. На одной ноге он сражался и дрался за Одессу, под Севастополем. Ему, по сути дела, оторвало ногу. И после 5 операций он выжил, но он отказался передавать пчел и сказал, мне сын будет помогать. Я с 5 лет вместе с ним работал на пасеке. Он физически не мог. На планете 2/3 пчел погибло. Если погибнут пчелы, это 80% вашего продовольствия. Каждое утро, когда садитесь за стол, благодарите пчел. Если они исчезнут, человечество уполовинится. Через 5 лет, через 10 лет его не будет.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ну что, продолжает Дмитрий Юрьевич Пучков, да, продолжает меня вот церквлять, отправляет
вот
в церковь.
Призывы звучат, расскажите, о чем у вас накипело. Вот как раз накипело, что этот самый Протасевич, да, записавшись в батальон «Азов», который функционирует, например, под специальным значочком дивизии СС, записался туда для того, чтобы убивать русских. Это нацист, это наследник тех мразей, которые убили у нас 27 миллионов человек. Чем занимается этот Протасевич? Он выезжает на территорию Польши и оттуда под руководством польских и американских спецслужб управляет государственным переворотом на территории Белоруссии. Опасен ли этот самый Протасевич? Ну, не знаю, наверное, представляет серьезную угрозу для этой государственности белорусской. Да, представляет угрозу для жизни сотен тысяч граждан, которых в ходе гражданского конфликта убьют. Протасевич старательно пихает Белоруссию в гражданскую войну. Это он там деанонимизирует фамилии сотрудников полиции, чтобы организовать террор против сотрудников, их жен, детей. То есть, гражданин нарушает целую кучу статей Уголовного кодекса, кроме того, что он нацистская мразь, выросшая почему-то в Белоруссии. Как там, вот как в Белоруссии нацистские мрази могут вырастать, это вообще уму нерастяжимо. Но под руководством известных организаций могут везде, как мы видим. Надо ли Белоруссии предпринимать какие-то действия? Ну, я вот так, в силу примитивности моего мышления, вот есть у нас такое государство Израиль, которое просто мочит всех без разбору, кто представляет, представляют угрозу для государства Израиль. Прекрасная разведка, отлично подготовленные люди. Грохните руководителя, вот как сейчас там в последний раз. Когда запускают массово снаряды на территорию Израиля, что надо делать? Надо руководителей ликвидировать. Вот их ликвидируют. Ну, обратите внимание, что-то Лукашенко никого не ликвидирует. Вот как-то. Как-то так получилось, что Протасевич сам прилетел в Минск.
Да, так, очень странно. Его в жизни. Такое ничего совпадение. Вот прям.
Отлично получилось.
Прям видимо, и Хамас, и Протасевич на борту.
Видимо, он везучий такой этот Протасевич. И теперь будет отвечать по всей строгости белорусского закона. Что справедливо, в общем-то.
Ну, смотрите, то, что Протасевич действительно опубличивал данные, в том числе белорусских силовиков, ну, это уже медицинский факт, с этим спорить как бы бесполезно.
Это элемент терроризма.
Но он не один в поле войн. Понятно, что один Протасевич, один, Белоруссию никуда не толкнет. Ни гражданской войне, ни какой-либо другой войне. Хоть у него будет 3 телеграм-канала «Нехта» с огромным количеством подписчиков. Тут же вопрос скорее в тех людях, которые сливали ему эти данные. Не он же бегал, понимаете, по ночному Минску, залезал в окна и проверял, тут живет Иванов Иван Иванович или не тут. Ему сливали эти данные. Он эти данные опубличивал. Вопрос в другом. Вот сейчас, оказавшийся в руках белорусских правоохранителей, как вы считаете, он заговорит, он расскажет всю цепочку людей, которые с ним работали?
Ну, я ж не Ванга. С одной стороны, да, было бы хорошо всех переловить и всех отправить под следствие. Но так бывает только в мечтах. Мечты сбываются редко. Вот одна сбылась. Протасевич прилетел в Минск.
Спасибо Хамасу, да.
Что дальше будет? Ну, естественно, при работе с ним первое, что интересует белорусские спецслужбы, это продажные твари внутри этих самых белорусских спецслужб, которые все это вываливают, сливают. Их интересуют граждане из белорусской так называемой элиты, которые дают деньги подобным персонажам. И все остальное, что в Белоруссии, так сказать, происходит, в первую очередь на своей территории, вокруг Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, а то, что им деньги дает ЦРУ, и то, что они под руководством ЦРУ работают, так это, в общем-то, очевидно, и по большей части в доказательствах-то не нуждается. Я помню, там к ним в гости приехал наш небезызвестный Юра Дудь, где они ему там показывали, а вот это вот из разведки сидят, а что они делают? Аж Дудь обалдел, что они делают? А, какая разница, что они делают? Вот сидят тут. Вот так вот все просто. Поэтому западные разведки их интересуют не сильно. Их интересует, кто внутри белорусского государства хочет свергнуть законно избранного президента. Вот это интересно, да.
Как оперу. Ну, можно же построить так допрос, что человек расскажет все.
Нет, как вы понимаете, как это, ну, нынче все страшно любят, там, вот сейчас пытки начнутся, и он все скажет. Это неправда. Если человек не хочет говорить, он и не скажет, начнем отсюда. Это раз. Второе, и эти самые пытки, понимаете, это вот если мы с вами кого-то поймали, принялись пытать, и он нам сказал, где лежит нож в крови жертвы, куда он его бросил. Мы пошли, нашли нож, вот кровь потерпевшего. Вот твои отпечатки пальцев. Ну, дальше в суде ты можешь рассказывать что угодно, тебе не поверят, потому что экспертиза показала, а ты сказал, где он лежит. Все. Если же человек под пытками несет какую-то ахинею, которая никак не доказуема, то никакого смысла в пытках нет вообще. Нет и все. Нет. Там оно не так работает, понимаете? Пытки – это говорит ровно об одном, что вы не умеете службу нести, вы не умеете вести допросы, вы не умеете проводить следствие. Это от бессилия только. Сейчас мы его будем бить, и он все скажет. Ну, я вас уверяю, там таких персонажей нет.
Ладно, бить. Не держит. Все думают в этот момент про паяльник, старый добрый паяльник. Знаете, такое же выражение даже есть.
Американцы, у них пытки на всякий случай в этой самой передовой в мире демократической державе, у них пытки узаконены, и они людей пытают на абсолютно законных основаниях. А где не могут законно пытать, там у них есть Гуантанамо, пыточные тюрьмы в Польше.
Это их не красит.
В демократической стране.
Мягко говоря.
Не красит. Причем тут не красит?
Ну, потому что у вас тут американский опыт.
Держава.
Да они сами заявили, что они передовики.
А вы рассказываете про Александра Григорьевича Лукашенко.
Я ничего не рассказываю, я спрашиваю.
Который находится под чудовищным давлением этих самых США. Поэтому нет, нет, пытать не будут. Я считаю, наоборот, все это сделают, должны, в моем понимании, сделать крайне показательным. Чтобы он вещал на камеру, рассказывал, вот, что вот здесь, что вот тут.
То есть нежно, ласково, по любви.
Да, так точно, да.
Смотрите, но если там действительно торчат уши, ладно, там западных кураторов, но уши из окружения Лукашенко, элиты, силовиков, еще бог знает кого, значит, теперь, понимая, что Протасевич пойман, они должны начать действовать, но по идее, что-то сделать, чтобы их имена не прозвучали.
Могут, конечно. Для этого Протасевича надо убить как можно быстрее. Поэтому стерегут его там, как не знаю кого. И о здоровье его заботятся, как вот, не знаю, больше, чем об Александре Григорьевиче.
Ну, кстати, это интересная мысль. А вот протесты на улицах. Многие сейчас предполагают, что вот Протасевич, из которого делают, знаете, такую сейчас икону страдальца, там же, помните, пошли разговоры, да ему смертная казнь светит, его убьют, его запытают. Возможно ли, что выйдут на улицу люди, только уже не с криком «Живе Беларусь», да, а «Живе Протасевич» или что-нибудь из этой серии?
Люди выходят по свистку. Вот знаете, когда на мясокомбинат привозят овец, я когда-то работал на мясокомбинате,
кошмар
водителем
какой.
Туда ездил. Вот. Вот когда привозят овец, их надо на бойню завести. Сами они не идут, там кровью пахнет. Они страшно боятся. Звери чувствуют близкую смерть и страшно боятся. А на мясокомбинате есть специальный козел. Он там живет и четко знает, что с ним ничего не сделают. Вот его запускают вперед баранов, и этот козел заводит баранов на бойню, они покорно за ним бредут. Вот это хорошая аналогия Протасевича. Вот Протасевич – это вот этот козел, который баранов ведет на бойню. Могут ли люди выйти? Безусловно, конечно. Они за что угодно выходят. Понимаете, они это, вот ряд граждан, они настолько озабочены, не пойми чем, вместо того, чтобы заботиться о своей семье, детях, там, зарплате и прочее, что вот они будут бегать, да, бегать, орать. У нас вон за гражданина Фургала до Нового года, с лета, бегали. Ничего, нормально.
Нет, но здесь ситуация немножко побегут. Другая. Все-таки согласитесь.
Надана, как повод будет использовано. И использовано будет успешно, я вас уверяю.
Вот насколько успешно для зачинщиков? Насколько это может быть масштабно? То есть пошумят, пошумят и плюнут, уйдут, забудут? Или прямо пошумят и пошатают?
Ну, я боюсь, что... Точнее, не боюсь, а считаю, что белорусская милиция и белорусский комитет госбезопасности, он данными персонажами занимается давно. Там уже все понятно на территории страны. Там она же маленькая, там 10 миллионов человек. То есть, это, если я правильно помню, это немного. Давно понятно, кто там в организаторах, кто людей на улице выводит, кто водит, кто выступает с какими-то воззваниями. Все это видно и понятно. Ну, и тут... В моем понимании, достаточно профилактической беседы. Сидоров, вы куда людей зовете? Сидоров, последствия для себя осознаете, и Сидоров на камеру будет рассказывать, как он был неправ, он не подумал и очень сильно извиняется.
Вот, кстати, Лукашенко в этой связи, я так понимаю, подписал несколько новых законов. В частности, президент страны запретил СМИ вести стримы с несогласованных акций. Второе. Власти могут ограничить работу сети электросвязи в случае угроз национальной безопасности. Кроме того, расширился список, запрещенный для распространения информации, и отменился уведомительный порядок массовых мероприятий. То есть, действительно складывается впечатление, что власть ожидает выхода на улицу заранее стелит, что называется. Да. А вам не кажется, что это вот сейчас наоборот приведет к тому, что даже те, кто изначально не поддерживал вот это вот «живи, не живи», что им покажется, что это ущемление их прав, и они пойдут?
Нет, вот не хотели, кажется, а пойдут. Нет. Мне кажется, наоборот. Нет. Во-первых, времени много прошло, энтузиазм давно утрачен. Большинству уже становится понятно. Неясно, при чем тут отключение электроэнергии. Не Надо знаю. Отключать телефоны, а не электроэнергию. Ну, все к телефонам привязано. Ну, как-то телефон на батарейке работает. Неясно. Это, или это может электросвязь. Это у них сотовые телефоны, так называются. Там другое печально. Что у него у самого, точно так же, как и у нас в России, государственные средства массовой информации давно уже никого не интересуют. Вы не можете людей ни организовать, ни направить, ничего им объяснить. Дети, ну, условные, подростки, они не смотрят Первый канал, им это не надо. То есть, вы умами давно уже не владеете. Вот это вот печаль. Выключай, не выключай, сейчас можно только, не можешь победить, возглавь. Возглавить они не могут, возглавлять Протасевич.
Короткая пауза и продолжим. Это же большая пауза,
война
да?
И мир.
Отлично.
Комсомольская правда. Радио про настоящее. Комсомольская правда. Год назад мы узнали, что такое ковид, пандемия, локдаун, самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим. Эти 12 месяцев мы с вами открывали мир заново. Мы рассказывали, как жить по новым правилам и как адаптироваться к новой реальности. А вы делились с нами тем, как справляетесь с ограничительными мерами и поднимаете себе настроение в четырех стенах. Прошел год. Границы все еще закрыты. Но самоизоляция закончилась. У нас появилась вакцина и надежда, что скоро мы окончательно победим коронавирус. Будьте здоровы и оставайтесь вместе с нами. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха.
«Комсомольская правда». Радио поколения группы «Ленинград».
Радио про настоящее. «Комсомольская правда».
Новости.
В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
О Белоруссии.
Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну. Разрешат оставить только одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. Это связано с оскорблением госфлага республики в Риге. Мэр Риги сообщил, что на чемпионате мира по хоккею заменили флаг Белоруссии. По словам Мартина Стакиса, красно-зеленый флаг страны опустили, а вместо него подняли белый флаг с красной полосой. Именно его использовала оппозиция на митингах после выборов в прошлом году. А в Беларуси этот флаг признан экстремистским. В Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Также сегодня сообщалось, что в Европарламенте призвали прекратить полеты в Белоруссию и что белорусской Белавии могут запретить доступ в европейские аэропорты. И Британия уже ввела в силу такой запрет. А ЕС в том числе может приостановить с Белоруссией наземное транспортное сообщение. Это связано с принудительной посадкой в Минске борта Ранаэра и задержанием основателя телеграм-канала Некта Романа Протасевича, хотя в белорусском МИДе сегодня заявили, что ни одна страна пока не запросила у Белоруссии информации по инциденту в Минском аэропорту.
О ценах.
Продукты в России постараются сделать дешевле. Это станет возможно, если удастся снизить стоимость упаковки для них. Этим вопросом займутся Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго в ближайшее время. В первую очередь они собираются контролировать цены на первичные полимеры, включая полиэтиленовые пакеты, контейнеры для продуктов, PET-бутылки. В этом году эта продукция подорожала на 70%, и это отразилось на стоимости упаковки и, как следствие, самих продуктов. На борьбу с лесными пожарами правительство дополнительно направит около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что нельзя допустить ухудшения обстановки. Пожароопасный сезон ввели во всех регионах страны, за исключением Чукотского и Ненецкого автономных округов. Больше всего лесных возгораний фиксируется в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала. С начала года на территории страны возникло уже около 4500 лесных пожаров на площади более 500 тысяч гектаров.
О спорте.
В эти минуты в Риге продолжается матч между сборной России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина в первых двух встречах мирового первенства, так же, как и словацкие хоккеисты, одержали две победы. Сейчас заканчивается третий период. Счет 3-1 в пользу словаков.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Продолжаем. Я, кстати, не могу не отметить, Дмитрий Юрьевич, а вам, кстати, да, свирепость идет. Я только в следующий раз заплачу прямо в эфире и убегу в слезах. Вот вам каково будет, а?
На самом деле я добрый.
Конечно. Прикладывал у меня, значит, face above table, понимаете?
Нет.
Два блока подряд, вот
нет,
так.
Нет.
Дмитрий Юрьевич, заплачу в следующий раз горючими слезами. Вот, понимаете, рубаху начну на себя рвать и рассказываю, что это харассмент.
Оно как раз наоборот. То есть, если бы мы сидели и друг другу мило поддакивали, получается полная фигня. А когда наоборот, противоположные точки зрения, вот тогда вопли, крики, всем интересно.
Согласна. Давайте так, я буду ми-ми-ми, а вы будете ра-ра-ра. Класс будет, да? Поделили. Так, смотрите, вы затронули отличную тему, вот кроме шуток, которая меня, кстати, вот лично меня давненько беспокоит. По крайней мере, пока я наблюдала за всем этим «Живее Беларусь, не живее Беларусь». Слушайте, правда, а ведь молодежь-то в этом плане, даже на примере Беларуси, ну, она потеряна. То есть они госканалы не смотрят, смотреть их даже не хотят. Дома родителей слушать тем более. Вот как с этим быть? Есть у вас какое-то понимание, как, может быть, какие-то альтернативные конструкции в голову белорусской молодежи?
Все примитивно. Это же вульгарная пропаганда. Ничего нового и ничего необычного в этом нет. Она просто нынешняя пропаганда использует совершенно новое техническое достижение технического прогресса – интернет. То есть, сам по себе интернет – это всего лишь способ доставки информации. То есть, вот вы, например, я не знаю, как правильно сказать, работаете в газете, на радио при газете или еще чего-то там, а общаемся мы с вами через интернет. Вот и все, собственно говоря. А специальное образование, сама редакция, оборудование, частоты, печать и прочее, оно ж никуда при этом не девается. Но все это упущено всеми, на мой взгляд, всеми государствами, даже американцами, потому что уж заподозрить американцев, которые придумали и построили интернет, а в конце концов не могут расхлебать теперь свой этот BLM и все, что с ним связано, ну, никто к этому не готов. Тут же, понимаете, очень тонкий момент. То есть нам, не знаю, там 200 лет врали про какую-то демократию, свободу слова, еще чего-то там, а на самом деле ничего этого не было. Свобода слова получилась только когда появился интернет, и то не сразу, вот на излете уже 20-х годов. И оказалось, что как только граждане, эти самые рядовые избиратели, получают свободу слова действительную, настоящую, то вот, например, у них организуются некие, так сказать, лидеры общественного мнения. Это как я, например. Вот у меня 2 миллиона 200 тысяч подписчиков в Ютубе. Это очень много. И конкретно я на этих подписчиков серьезнейшим образом влияю. Но тут вот я дедушка, и мне 60 лет, и вроде мозги у меня не набекрень, и поэтому я никаких гадостей этим самым подписчикам не вещаю. Я свою задачу вижу только в том, чтобы, так сказать, вот эти события, которые происходят, под несколько другим углом показать, как я это вижу, имея там определенный жизненный опыт и навыки. Это то же самое, вот как мы с вами беседуем. Вы говорите, а вот так, а я вам говорю, нет, немножко не так, а вот так. Вот, да, а есть совершенно другие люди, которые считают, что если сейчас мы убьем всех плохих и оставим только хороших, все будет замечательно. Ну, это хорошо, что они есть, но вот государство, у него есть специальное учебное заведение, где готовят специалистов, журналистов, там, операторов и прочее. У него есть чудовищные ресурсы в виде там, каких-нибудь останкинских студий. У него, в конце концов, деньги есть, на которые он может нанимать толковых людей из народа. Они этим заняты? Нет. Никто не занят. Ни у нас, ни в Белоруссии. Вот только на Украине. Но поскольку на Украине заняты в основном дегенератами и пропагандой всякой вот этой дегенерации, нацистов и прочих
сексуалистов. Они тут схлестнулись, кстати. Так, к слову.
На Украине подрались?
Да, там был, значит, парад гомосексуалистов, ну, как это правильно называть, ЛГБТ, и пришли радикалы...
Гомосексуалов,
Извините, да. Мое почтение. И пришли радикалы украинские, причем с крестом христианским, не согласны, там весело было. Но смотрите, возвращаясь к Беларуси, согласна. Но вот смотрите, сейчас же, например, того же Протасевича, мы уже с вами обсудили, из него будут лепить не то чтобы Горбатова, но жертву режима.
Значит, жертву, конечно.
Будут рассказывать, что вот он все знал, уже Тихановская начала, что вот и режим его за это душит. Вот, понимаете, даже если условный Юрий Дудь, условный, приезжает в этот момент в Минск и начинает говорить про Протасевича, то, что сказали, и вы, ребят, да вы чего? Он азовец, он вас толкал на гражданскую войну. Так его же не послушают. Даже если это будет самый конечно. Главный лидер мнений.
Конечно, не послушают. Ну, так сила силу ломит только. Если у вас, например, есть там 10 каких-то мерзких этих блогеров, которые призывают к распаду и деградации, я к чему говорю-то про государство, ну, значит, у вас должно быть 150 блогеров, которые призывают к хорошему и вменяемому. И это вовсе не обязательно должны быть какие-то, вот, знаете, мегаполитизированные, которые кроме политики ни о чем не говорят и словословят, так сказать, правящий режим. Оно же примитивное. Вот что лучше, мир или война, например?
Ну, мир, конечно.
Если граждане будут говорить, что не-не-не-не-не, срочно все колья в руки, и сейчас у нас гражданская война, мы победим и заживем. Нет, большинство не хочет гражданской войны, не хочет ни под каким соусом. Даже минимальных каких-то там стычек с полицией никому не надо. Получить по башке, заработать на всю оставшуюся жизнь волчий билет, зачем это надо? Нет, не надо. Ну, я просто не понимаю, почему государство этим не занимается. Почему они не выращивают своих блогеров? Почему эти самые блогеры, ну... Есть недостатки в государстве сколько угодно. Вот у нас в Российской Федерации претензий к власти у каждого побольше, чем у Лёши Навального. Но... Как-то, вот если я начну говорить про что-то, скажешь, ага, прозрел, а что Леха говорил? Да при чем тут ты-то, елы-палы? Ну, почему это нельзя организовать вот в нормальной какой-то форме? Почему у нас, вот где, знаете, вот иерархия власти, там все нормально, сверху донизу. Где стык с народом, там гробовая тишина. Нет среди у чиновников никакой связи с народом, нет вообще. А почему? Ну, потому что она их, наверное, не интересует. А вот наоборот, организовать бы. А вот наоборот, о чем мы хотим от этой самой власти, начиная там с ремонта дорог, заканчивая там открытием школ, детсадов и прочее, прочее. Примитивные проблемы-то научитесь решать уже, научитесь делать это публично, гласно, показывайте, не надо мне это самое. Я ничего про наших чиновников не слышу, кроме как вот этот украл вот столько, а тот украл вот столько. Мы их ненавидим и хотим всех повесить. Ничего не слышу. А они почему не озабочены демонстрацией результатов своей деятельности? Вас же народ выбрал. Ну, так вы перед народом и отчитываетесь. А государство почему это не интересует? Ничего никому не надо. А в результате все оказывается в руках у нехты, которая говорит, давай, собираемся вот здесь, идем громить вон там. Поздравляю. Это вообще настолько разумная государственная политика, что просто слов нет.
Проблема еще в другом. Иногда государство пытается вырастить, я не знаю, там, провластных блогеров. Я не знаю, видели ли вы их работы публично, что российских, что белорусских. Слушайте, лучше бы вообще их не было. Потому что это выглядит вот настолько вот, не то что вставной зуб, это какое-то вставное седло уже. Что вот, понимаешь, смотришь и думаешь, господи, Белок, лучше уж молчи, лучше будет. Тут проблема еще с исполнением. То, что они догадываются, что так надо действовать, это очевидно. Проблема у нас с исполнением. Тут еще один важный момент, коль вы упомянули Навального к ночи. Естественно, на историю с Протасевичем возбудились, значит, сотрудники ФБК. Ныне уже то ли экстремистского, то ли не экстремистского, я уже не слежу, честно говоря. В общем, мутного ФБК. Леонид Волков назвал Лукашенко международным террористом. И, в общем, да, ни много ни мало. И предлагает международному сообществу отправить его в Гагу. Как вы считаете, а вот Леонид Волков-то чего так зачесался, чего так испугался?
Ну, он не это, он не, на мой взгляд, он ничего не боится. Это, в моем понимании, просто использование инфоповода для раскрутки самого себя. Вот, а вот я вот по этому поводу считаю. Так про меня уже все забыли, а здесь вот я уже вскочил, выступил, и опять все про меня помнят.
А вариант, что
ну, вот эти могут... вот эти вот обвинения, вот эти вот, вот Лукашенко террорист. Ну, хорошо, да, давай, вернемся к началу, докажи, что он террорист, где он совершил, какие акты терроризма. Вот то, что Волков причастен к попыткам свергнуть государственную власть в Российской Федерации, это никакого сомнения не вызывает. Да, состоит в экстремистской организации. Да, провоцирует внутренних экстремистов на экстремистские действия. А чего и где терроризировал Лукашенко? Это как-то для меня загадка.
Я вам сейчас подскажу. Тут генпрокуратура Литвы начала расследование, цитата, о захвате самолета. Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента. Ну и, в общем, как вы видите, в том числе страны Восточной Европы раскручивают это именно в истории, что это был акт терроризма. Захват самолета, неправомерные действия и т.д. и т.п. Я вот чего думаю, а может быть Волков теоретически опасается, что его тоже на каком-нибудь перелете поймают? Ну так, случайно.
Могут, конечно.
Вдруг Хамас опять письмо напишет, всяко бывает.
Тут же опять-таки, понимаете, вот с моей точки зрения, в чем печаль? Вот у нас есть цитадель демократии Соединенные Штаты. Можно смеяться над этим сколько угодно, но с демократией у них там вот в нынешнем понимании гораздо лучше, чем у всех остальных вместе взятых. Но вот эти самые Соединенные Штаты. Вот летит там в 2013 году президент Боливии, если правильно помню, там Эва Моралес, а его хвать самолет и посадили. А нет ли у тебя там Сноудена?
Да-да-да, было-было.
Это что такое? Понимаете, вот, ну, если ты сильный, я согласен, да, сильный, могучая держава, ну, вы что себе позволяете? И если вы себе позволяете такое, то будьте уверены, все остальные на вас посмотрят, скажут, ага, так можно, да, так и мы ничем не хуже. У нас тоже все в порядке. И вот это вот одно провоцирует другое, и какие-то все эти международные связи, там, договоры, которые мы видели, все сыпется, все абсолютно сыпется, а зачинателями в этом почему-то выступают Соединенные Штаты, которые откровеннее все. Всех плюют на международные договоры и соглашения, а потом изумляются. Боже мой, вы посмотрите, что творится. А в целом, это вот то, что говорили в начале. Да, на здоровье. Пусть проводят расследование. Обязательно пусть проводят расследование. Пусть докажут, что это Лукашенко сам позвонил. Они смогут доказать. Пусть извиняются. Но, на мой взгляд, это абсолютно здравый подход.
А теперь здравая реклама и вернемся.
Так. Война и мир.
Олег Михайлов. Олежка очень самостоятельный мальчик. Он может часами лежать в своей кроватке и внимательно разглядывать окружающий мир. Малыш любит наблюдать за тем, как горят лампочки и суетятся люди. Это привычки, усвоенные еще в больнице. У Олежки врожденный порок сердца. Мальчик уже перенес 5 сложных операций, но его жизни все еще угрожает опасность. Вышел из строя кардиостимулятор. С каждым сокращением сердце ребенка испытывает повышенную нагрузку, поэтому ему срочно нужна новая, более сложная модель прибора. Итальянские хирурги готовы провести операцию. Стоит лечение более 2 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступит на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Олега Михайлова.
Знай больше о комсомолке. В газете публиковались военные очерки Аркадия Гайдара и Константина Симонова. Главы из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». А теперь реклама.
Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский зубной имплант «Адин» за 7900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. Пожизненная гарантия. Клиника «Имплант Лаб». Премиум качества по доступной цене. Звоните нам 241-50-50. 241-50-50. Код 495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Так, ну что, продолжаем. Я думаю, с Белоруссией пока более или менее разобрались. Но поверьте, эта тема не уходит из инфополя. Судя по всему, все только-только начинается. Сейчас посмотрим, что НАТО еще заявит. Почему-то я убеждена, что они точно чего-нибудь дозаявят. Они же не только оборонительный блок, они же еще и политический блок. Так что ждем-с. Ну а Лукашенко, я так понимаю, из последнего диктатора Европы, как его величали ранее, ну, судя по всему, пытаются теперь из него слепить чуть ли не международного террориста. И, кстати, судя по всему, информационная машина начала работать как раз-таки на этот тренд. Давайте вернемся в Россию. Тут тоже, знаете ли, интересные моменты происходят. Вот в частности, Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. И если это не случится, трафик сервисов Google в России может быть замедлен. Но эта битва уже довольно старая. Многим в России не нравится, что тот же YouTube позволяет себе цензурировать контент, который выходит на российской площадке YouTube. Там фильм про Беслан, например, Александра Рогаткина. Это вызвало шок и возмущение у многих. Мне, например, не нравился никогда «Царьград», не моя повестка, мне это не близко. Но я не понимаю, почему «Царьград» надо банить на просторах YouTube. Возникает вопрос. А, Дмитрий Юрьевич, как считаете, ну получится Роскомнадзора продавить гиганта Google? Или Google победит?
Ну, в целом, наверное, получится. То есть, тут, как вы понимаете, непонятно, почему молчали раньше. Вот абсолютно непонятно, почему молчали. Но, видимо, там нащупали некие, так сказать, рычаги воздействия. Рычаг, открою вам секрет, ровно один. Это воздействие на кошелек. То есть, бить надо самому, по самому больному, по кошельку. То есть, да, мы вам замедлим, да, мы вообще запретим рекламу размещать из Российской Федерации. Вы серьезнейшим образом потеряете. Серьезнейшим. Это важно, это деньги. Ну, а как по-другому? То есть, возвращаясь чуть-чуть назад, пока все надеялись, как Александр Григорьевич, что телевизор в его руках, а значит, мозги можно промывать так, как надо, внезапно оказалось, что телевизор больше никого не интересует. Всех интересует YouTube. Там теперь телевизор. А YouTube внезапно оказался американским. И оказывается, этот самый YouTube продвигает точки зрения, выгодные для американцев. Ой-ой-ой. Хочется задать вопрос, а вы что свой-то не строили? Или вы вот знаете, вот как дурачки, которые крушили СССР с рассказами, да зачем что-то там делать? Вот в Японии прекрасные магнитофоны, да зачем корабли? В Корее прекрасные корабли, вот все везде прекрасное, знаете, а самим делать ничего не надо. И когда на Западе смеялись, что вы превратились в сырьевой придаток, а наши эти интеллектуалы смеялись в ответ, это наоборот, это Запад наш технологический придаток. Ну и тут оказалось, что все через YouTube идет, а своего не построено. И что? Кто за это отвечает вообще? Почему государство в это не вкладывает деньги? Оно не видит для себя здесь опасности самому существованию государства. Должно видеть, обязано. Если у вас нет таких специалистов, то, мягко говоря, с интеллектом у вас совсем плохо. Ну и все вот эти вот давайте там запретим, а уберите вот это, уберите вот то. Это, конечно, хорошо, но все должно быть свое, все должно быть у себя внутри.
Где
посмотрите
свое-то?
На китайцев. Вот. А посмотрите на китайцев. Вот у них, во-первых, фаервол стоит, великая китайская стена. Раз. Никакого Ютуба там нет, никакого Фейсбука там нет, и Твиттера нет, и Инстаграма нет. Зато есть все то же самое, только свое китайское, которое совершенно спокойно управляется и совершенно спокойно работает. А в настоящий момент все идет к тому, что все это придется, они вынуждены будут просто все это отрубить в пределах где-то года-полутора, все отключат на территории Российской Федерации.
А это возможно? Вот так рубильник где-нибудь?
Конечно. Да ничего хитрого там нет. Вы что? Ничего хитрого нет.
Но история с Телеграм показала, что это невозможно. Телеграм, помните, воевали-воевали, и чего?
Да, а с тех пор дураков убрали, поставили умных, и оказывается нормально. И теперь Телеграм прекрасно работает. Это что же глупость какая-то? Есть какой-то талант Павел Дуров, например, который вот там построил во ВКонтакте, построил Телеграм. Почему этот Павел Дуров убежал в Америку?
Потому что отжали ВКонтакт.
Нет. А почему здесь не организованы условия для того, чтобы Павел Дуров трудился на благо Российской Федерации?
Гениально. Почему?
Вот непростой почему? Человек, так мы все непростые. А ваша задача внутри страны, нас всех непростых, заставить трудиться на благо Родины. А вместо этого вы таланты выпираете куда-то. Это зачем? И как так получилось, что он назад вернулся? А почему сразу так нельзя было делать? А кто этим руководил?
Так,
кто
Дуров
этим
не
управлял?
Вернулся. Секунду, Дуров не вернулся.
Нормально, Телеграм работает, все показывает и со всеми сотрудничает. Все хорошо. И Телеграм должен быть наш. Есть ВКонтакте? Есть. Прекрасно работает, в отличие от всяких Фейсбуков. Вот меня в этом самом Фейсбуке, там эти модераторы из хохлонацистов, и они меня на протяжении, там, я уж не помню, с 2008 года, начиная с 2014, они меня... Через месяц на месяц банят, через месяц на месяц банят. А тут, как только украинские войска собрались на границе с Донбассом, меня вообще отключили. Попросили прислать документы, чтобы удостовериться, что это я. Я послал права, и вот уже приготовьтесь. 3 месяца они меня не включают обратно.
Да ладно?
Мне висит табличка, извините, сейчас ковид, народу мало, мы вот тут сражаемся, не можем быстро сделать. А возмущенный народ пишет, за что ты меня забанил? Я не могу тебя найти. Я говорю, это меня забанили, не вас. 3 месяца они мне мозги компостируют. У меня там 80, по-моему, тысяч подписчиков. То есть, плевать на все вообще. Это же чужое. Ты там не хозяин. Они вон президента Соединенных Штатов банят. Что там говорить про нас? Я для них даже не вошь. Ну, зачем это? Давайте свое построим. Давайте у нас свое будет. Где разумные правила, где хотя бы объясняют, что надо соблюдать. Вот вы, кстати, говорите про, как, про YouTube, что там Царьград банят. Угу. Фильм Саши Рогаткина. А вот у нас есть такой Яндекс, например. Так. Вот вы не поверите, я вот на YouTube наливаю свои ролики, у меня их там тысячи, я их как на фабрике изготавливаю, и никаких проблем не встречаю. А вот на Яндекс, когда наливаю, приготовьтесь, из 3 роликов 1 не проходит модерацию на Яндексе. Модерация. Понимаете, я какую-то такую мерзость изготавливаю, что для Яндекса она непригодна. Вот это красота, вот это я понимаю. И никто ничего не объясняет. Ни до кого дописаться, достучаться нельзя. А потом взяли и забанили мне канал вообще на этом Яндексе. Я пару раз в эфире про это сказал, кто-то там зашевелился, разбанили.
Ребята, в Яндексе включите голову. И рубильник, и голову что-нибудь включите.
И по-прежнему, вот я вешаю там какой-нибудь разбор фильма про Девятаева, а он не может пройти модерацию. Вот не может, понимаете? Я там что-то такое говорю, что Яндекс не устраивает. Ну, что это такое? Ну, как так можно? Куда это самое государство смотрит? Где права граждан-то, в конце
вот
концов?
Прекрасный вопрос. Жалко, что время у нас заканчивается, друзья мои. Но мы еще не раз вернемся. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
«Война и мир».